Бхагаватам 53, глава 31, «Скитание живых существ», текст 44, перевод текста. Кармическая деятельность живого существа формирует его очередное тело, обладающее соответствующим материальным умом и органами чувств. Когда живое существо заканчивает пожинать плоды определенного этапа своей деятельности, этот конец называют смертью. А когда оно начинает получать результаты следующего этапа деятельности, такое начало называют рождением. Комментарий Шрилы Прабхупады. С незапамятных времен живое существо скитается по Вселенной, переселяясь из тела в тело, с одной планеты на другую, и его скитанием не видно конца. Странствие живого существа описано в Бхагавадгите «Брамаян Сарва Бутани Янтрарудхани Майя». Очарованные майи, живые существа, блуждают по Вселенной на колеснице тела, которую представляет им материальная энергия. Материальное существование – это непрерывная череда действий и их последствий, и в этой цепи действий и их последствий одна жизнь – всего лишь кадр бесконечной киноленты. Когда ребенок появляется на свет, это означает только, что для него начинается новый этап деятельности. А когда человек, состарившись, умирает, его смерть завершает очередной цикл кармической деятельности. Мы видим, что из-за разницы в карме один человек рождается богатый, а другой в бедной семье, хотя оба они могут появиться на свет в одном и том же месте, в одно время и в одинаковой обстановке. Человек, совершавший праведные поступки, получает возможность родиться в богатой или благочестивой семье. А тот, на чьем счету много грехов, появляется на свет в семье безродных бедняков. Смена тела означает смену поля деятельности. Аналогично этому, когда мальчик, вырастая, становится юношей, на смену детским играм приходит занятие молодого человека. Очевидно, что вид тела, которое получает живое существо, определяется его прошлой кармой. Этот процесс начался в незапамятные времена, ему не видно конца. Поэтому поэты Вайшнавы говорят «Анади карма палы». Невозможно определить, в какой момент времени началась кармическая деятельность живого существа, ибо она могла начаться даже в предыдущую эпоху жизни Брамы. Примером тому является жизнь Нарада Муни. В одну эпоху он был сыном служанки, а в другой стал великим мудрецом. Шрила Прабхупада ки джай. Дживокьясьянугодихо бутендрия мно маях тонниротосья маранам авирпавасту самбавах. Кармическая деятельность живого существа формирует его очередное тело, обладающее соответствующим материальным умом и органами чувств. Когда живое существо заканчивает пожинать плоды определенного этапа своей деятельности, это конец называется смертью. А когда оно начинает получать результаты следующего этапа деятельности, такое начало называют рождением. Так, кармическая деятельность. Здесь подводится некий как бы итог закономерности, которая руководит живым существом в этом мире. То есть живое существо не от этого мира, не от мира сего. Оно вечно живет в духовном мире. Никак не приспособлено к материальному существованию. Но Господь Читания говорит, да, «Анади Бахир Мука Джива», то есть в какой-то момент с незапамятных времен живое существо отворачивается от Кришны и попадает сначала в духовном мире в некое неестественное состояние. Неосознанно, как можно сказать, то есть спонтанно, оно вечно связано с Кришной в его потенции самвит. Самвит означает не просто знание, переживание, знание, сознание. То есть в сознании Кришны, в духовном мире, живое существо, оно полностью, спонтанно зависит от Кришны, от его эмоций, от его сознания. То есть Кришна, он тоже имеет сознание. Оно связано с тем, что он постоянно взаимодействует с другими живыми существами. И когда эта связь разрушается, живое существо как бы попадает в эту, сначала в эту бхаву отчуждения. Как Капиладев называет эту бхаву на санскрите? Випхак? Так или иначе. Сначала бхава. То есть сначала все на уровне переживание, живое существо чувствует себя отчужденным от Кришны, поэтому попадает в имперсональное состояние брамана или брамаджоти. Из брамана оно уже попадает в материальный мир. Просто потому, что должно быть как-то занято. Занято, но на этот раз в искусственных условиях. Им удается вот эта вот машина, Янтра Рудха Нимая Я, сотканная из иллюзорной энергии. Буквально дается машина, которая будет за него все делать, помимо его осознанного желания, просто создавая вот поле деятельности. То есть для живого существа в материальном мире нужно создать кшетру, некое поле деятельности, искусственное для живого существа, то есть чужеродное. Поэтому все это помимо его желаний, помимо его воли создается гунами материальной природы. И очень важно понимать этот закон. Капиладев не случайно так много описывает законы кармической деятельности, сам закон кармы. Потому что по мере того, как живое существо способно абстрагировать с помощью гьяны, дивья гьяны, божественного знания, и увидеть со стороны вот этот закон кармы, который создает ему поле деятельности, он, ну, живое существо, оно способно отстраниться своим сознанием от этого поля деятельности. То есть знание создает вот это чувство как бы отстраненного наблюдения. То, что дает человеку преимущество, имея разум, со стороны наблюдать свою жизнь. То есть животное не может это делать. Никакая другая форма жизни, никакая другая машина, скажем, янтра, не дает живому существу вот эту удивительную платформу, будхи, разум. Вроде бы я и в материальном мире полностью погружено, но я могу как-то со стороны на это смотреть. Это связано с природой ума, потому что весь материальный мир, он разворачивает эту свою палитру разнообразия, так называемое искусственно, в сфере ума. То есть ум обладает вот этим потенцией воображения, создавать виртуальную реальность. И живое существо в это погружено, отождествляя себя с умом. А разум, он создает вот эту вот как бы платформу между нами и умом. И с помощью разума можем смотреть на ум со стороны. Это и есть наблюдение нашей кармы. Шишнитай Гора Хари Киджай. И по мере того, насколько мы глубоко познаем вот этот закон кармы, вот так со стороны, наблюдая, то есть получая собственный опыт, слушая великих душ освобожденных, которые нам объясняют, что на самом деле с нами происходит с точки зрения полного знания, живое существо способно возвыситься над кармой. Вот в чем высший смысл. То есть чем конкретнее или точнее мы понимаем закон кармы, тем легче нам понять, так это просто карма. И вот даже эта карма, и даже эта карма, и даже это просто карма. Я тут ни при чем. Я не могу влиять на это. Никак. И поэтому живое существо, просто наблюдая этот мир, просто наполняя свой разум трансцендентным знанием, может достигнуть вот этой брахма-бхуты освобождения, о котором
и говорит Капиладев. Притхагпхава, вспомнил. Притхагпхава. То есть он осознает себя в отчужденном состоянии. То есть оно чувствует, что оно потеряло свое истинное прибежище. Вот, вот это очень важно. Потому что нормальная жизнь обусловленного живого существа в этом мире начинается с того, что он понимает, что он вечно связан вот с истинным, с истиной, да, вот. И вот эта связь потеряна. То есть у него нет надежной опоры. Вот с этого начинается бхакти. Бхакти – это единственный разумный способ существования в этом мире. Потому что на пути бхакти, бхакти-марга, мы получаем возможность быть душой. Ну, то есть так же, как в духовном мире. И бхакти начинается с того, что мы чувствуем настоящую почву под собой. Вот истинное прибежище находим. Это реализованная бхакти. То есть попали туда, куда надо. Мы действительно частички Кришны. Дживера Сварупахай, Господь Читание объясняет, все это объясняет подробно Санатана Госвами. Дживера Сварупахай, то есть джива, истинное предназначение, сварупа, Кришнара нитья дас. Вот так или иначе, по счастливой случайности, говорится, Бхаги Ивана, счастливая душа встречает гуру, и он говорит, Кришнара нитья дас, вот ты вечно связан с Кришной. И так это на самом деле так, джива, она как бы чувствует, оп, есть опора. Есть опора, вся иллюзия рассеивается, все это просто ум, все это гуны природы, это просто карма, я тут ни при чем. Очень легко становится. И когда это прибежище найдено, все, начинается, говорится, мат-бхакти-влабхаты-парам, с жаждой, как, знаете, человек, которого прошла температура, выздоровел. У каждого из нас есть такой опыт, когда тяжело, тяжело вдруг. Вы утром просыпаетесь, нет болезни. И вы выпрыгиваете из этой тамагуны в душ и вперед. Там, кому куда нравится. Вот так и джива, как только вот это произошло, она почувствовала, вот оно, истинное прибежище, Кришна. Я вообще никак не держу этому миру. Она полностью погружается в преданное служение. С жаждой. Это здоровое состояние, очень деятельное, активное. Я хочу, 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 хочу служить. Уже ничего не хочу. Вот такое живое состояние, пробужденная душа. И это значит, что бхакти-йога состоялась, то есть вот эта связь состоялась. Но практика бхакти-йоги – это немножко другое. Это поиск прибежища. То есть когда как бы теоретически все понятно, что мы вечная слуга Кришны, а опоры нет, то есть дна нет, то есть мы все равно плаваем. То есть это для нас теория, гуны для нас это очень серьезная реальность, мы попадаем под их влияние. И практика преданного служения, то есть практика бхакти-йоги означает, что даются способы или регуляции для поиска вот этого правильного прибежища. Вот это очень важный момент. Для преданного, который пришел в движение сознания Кришны, он должен понимать, что здесь нужно приобретать. Что процесс бхакти не означает, что мы действительно что-то обретаем. Хотя ну, в материальном мире все наше вот это вот обусловленное создание говорит, ну здесь что-то дают, наверное. Ну как, ну везде что-то дают. Одна фирма одно дает, другой магазин другой дает. Ну и здесь что-то дают. Ну вот экстаз дают, нормально. Знания дают, нормально. Хорошее общение, хороших людей. Ну, я получаю. И совсем не сразу становится понятно, что здесь не для этого все. Не это здесь дают. Здесь можно самому обрести прибежище. То есть стать свободной от влияния материальной природы. Вот, поэтому есть некие периоды в практике бхакти-йоги. То есть сначала человек должен выйти, как говорят психологи, из сферы неосознанной некомпетентности. Знаете, что такое, да? Когда человек не осознает, что он вообще ничего не понимает. Куда попал, зачем, как вот делать это, называть неосознанный, некомпетентный. Он думает, что он понял, но на самом деле даже не осознает, что он не понял. Ну, потом начинается этап там, осознанной некомпетентности, то есть по милости общения мы понимаем, да, кажется, здесь другое дают в этом движении, не это, да. Потом начинается осознанная некомпетентность, да, то есть я начинаю уже понимать, что здесь дают, то есть искать прибежище, то есть пытаться чувствовать вот эту вечную связь с Кришной. Ну и потом спонтанное преданное служение. Может уже так описать, вот психологически, что в этом движении происходит. Ну да, и по мере того, как живое существо, ну, как социализируется в этом движении, ну, как-то отождествляет себя с этим, сначала все происходит так, что оно в этом движении обретает новое поле деятельности, кармической деятельности. Это то, как мы сами в этом движении попадаем в ловушки кармической деятельности. То есть мы как бы говорим о том, что карма – это плохо, что мы не имеем ничего общего с кармой. Но из этой неосознанной некомпетентности мы попадаем в положение, что через некоторое время вдруг с этим, здесь, в этом движении, встречаемся с тем же самым. Ну, как в материальном мире. Из материального мира как люди приходят в движение сознания Кришны? Кришна описывает. Ну, они страдают. Ну, страдают. Они бедные, не хотят, у них амбиции какие-то есть, хотят проявить себя в этом мире, ничего не получается, да, проблема. Они любопытны, хочется что-то узнать, и они ищут истину. И вот они неудовлетворенные, не страдают, четыре типа людей, и они приходят, ну, к Кришне, к Богу. И вот они попадают в движение сознания Кришны, и сначала понятно, что я вот один из четырех типов, но теперь я уже преданный, и я занимаюсь преданным служением. И через некоторое время вдруг оказывается, что я опять страдаю, и опять у меня как-то есть какие-то желания здесь неудовлетворенные. Опять тут у меня возникает какое-то любопытство, которое меня здесь не удовлетворяет. Ну что, уже все, я на все лекции сходил, все семинары прослушал, уже все понятно. Хочется еще что-то узнать. Чувствуете, мотив остается. Ну, истину я хочу познать. Какую-то. Хотя все есть, но поиск истины продолжается. Почему? Потому что истина не обретена. Мы здесь получили просто новое поле для кармической деятельности и попали в ту же самую ловушку, в собственный фонарь. Но уже на фоне другого поля, которое называется движение сознания Кришны. Ну так называется. Какие-то слова есть тоже на русском языке. То есть это все майя, вот это важно понять. Что такое восприятие движения, такое восприятие преданного служения – это все еще влияние иллюзорной энергии. Просто ум сменил программу. Ум был нормальным тюменским человеком, стал кришнаитом. Все, поле явно сменилось, тело сменилось. Но в принципе как бы ничего не произошло. То есть не произошло, может имеется в виду, не произойти, ну, скажем так, всегда и происходит на первом этапе, что мы не видим себя со стороны, то есть мы не чувствуем, что мы не тело, хотя можем как бы теоретически знать это, мы не чувствуем, что мы не ум, то есть не происходит деятельности на платформе души, но все, что должно предполагать путь бхакти. То есть мы не обретаем здесь прибежище. И поэтому через некоторое время, как говорят наши духовные учителя, одно из обозначений вот этого состояния, когда требуется смена тела, называется чувство личной неудачи. То есть ум попадает вот в это чувство неудачника, что он запутывается, он понимает, что он не получил то, что он хотел. И уже в этом движении человек может реинкарнировать, так сказать. Получать новую сферу деятельности в уме. Там есть уровень сарупрабу, целая таблица. Семинар есть такой у него. «Лечение душ в общинах вайшнавов». Вот хорошее же само название. «Лечение душ в общинах вайшнавов». То есть в общинах вайшнавов придется лечить. И вот есть очень много там вариантов. Как после чувства личной неудачи, когда ум разочарован уже здесь, он получает еще новое поле деятельности. Потом новое. Ну, как это происходит внутри? Ну, вот какая-то намахата возникает. И там вот определенное представление сознания Кришны. Это новый этап. Потом еще какая-то программа возникает. Тут еще новое поле деятельности. То есть социум разрастается, движение сознания Кришны. Формы всякие. Но не сразу можно понять, что это форма обусловленного существования. Просто парампара, то есть представители Кришны, они занимают вот этот вот еще бунтующий ум, без прибежища, но вот в деятельности, которая так или иначе сохраняет живое существо в пределах влияния парампары. И терпеливо ждут, когда живое существо выберет истинный путь выхода из этого чувства личной неудачи. Ну вот как это вот в контексте этого семинара. То есть вот то, что ум переживает очередную проблему кармического, вот это, ну, ловушки кармической, да, что он опять недоволен, он опять не вдохновлен, он опять ничего не понимает. Вот выход из этой бесконечной вот череды смены кармы, смены тел, тонких, там, грубых, смены вот поля деятельности заключается в том, что пробуждается вот этот разум. То есть чувство личной неудачи – это то, что происходит в уме. И вдруг какая-то сила пробуждается и говорит, что не надо вот менять опять другую кшетру, а надо признать, что я неудачник в этом мире. И это хорошо, это правда. И здорово. Представляете, то, что обычно угнетает живое существо, вот кармическое, оно страдает, оно терпит полную... разрушение, крах. Вот тут неожиданно просыпается некоторая сила внутри, говорит, вот и здорово. Кстати, все наоборот. Как я вдохновлен теперь, что наконец-то у меня все отобрали. Ну, это так, вот, знаете, легко сказать. А когда вы теряете все, все, можно полностью все потерять, и при этом вы очень счастливы. Согласитесь, что это, ну, непростой процесс. Это должно, ну, как повести. Ну, удача должна быть. Ну, единственное лекарство, естественное, оно прописано в всех шастрах и дается в этом же семинаре, это общение вот с такими же, которые почему-то очень вдохновлены, что они все теряют. Они почему-то очень вдохновлены, и вы их щупаете, может, притворяется, знаете, бывает такое в агонии иногда. Первое время чумы, да, вот веселимся. Нет, вы начинаете общаться и видите, да он серьезно вдохновлен. А чем ты тогда вдохновлен? А я говорю, душа. Ну, это, конечно, ни на что не отвечает. Но вы чувствуете, что там какая-то энергия, другая. Она не связана с материальным миром. Единственное, что она животворящая. Вот эти вот животворящие. То есть такой преданный, когда он как бы воспевает святые имена, он живет этим. Там энергия какая-то. Там какая-то живая связь с Кришной. И вот по мере как бы правильного общения живое существо как бы легче вот смиряется, вот это слово смирение, оно и обозначает вот это знание, что я в этом материальном мире никто. На самом деле, не то, что вот у меня ничего не получилось, а я тут на самом деле никто. И не должно у меня тут ничего получаться. Не должно быть такое, что меня тут кем-то считают, что я вот такой-то там дас, допустим. Это же все должны помнить, что есть такой-то дас. Не обязательно. То есть нас вообще могут не знать. И еще лучше, если не знают. Ну, то есть, это становится неким прибежищем. Вот. Вот человек утверждается вот не просто в этой идее, а в этом факте, что я не связан с материей, я связан со святым именем. Вот вечная кшетра. Вечная кшетра, что я вечный слуга Кришны, который милостиво пришел ко мне в форме звука святого имени. И за этим звуком все. Кришна, его красота, его форма, все привлекающие, его качество потрясающее. Кришна такой живой, он так включает нас, как это сказать. Знаете, когда вы общаетесь с человеком, он вас включает. Вот прямо экстаз, мурашки по коже, стихи спонтанно из вас исходят. Вот вас приняли как личность. Вот Кришна такой, он причем всех включает. Мириады живых существ, и вот один его взгляд, и живые существа, ну просто ну, безумие от счастья. Они не знают, что делать. Вот новые идеи служения ему, и тогда развлечения разные. Вот Кришна такой. И все это становится фактом, реальностью, когда вот это прибежище уже найдено. Это называется смирение. Смирение, ну, внешне оно выражается то, что мне уже от материального мира ничего не нужно. Как вы меня тут называете, это уже ваша задача, называйте как хотите. Мне уже это неинтересно. Почему? Потому что я с этим не имею ничего общего и не хочу иметь. Джай, наконец-то меня разгромили, в смысле, вот этот ум. Этот ум, наконец-то, он разгромлен. То есть я ликую, что мой ум находится в этом чувстве личной неудачи. Все, если он ликует, нам не дают никакой кшетры. Ну, потому что мы нигде тут не хотим жить, нам и не дают ничего. Итак, бхакти-йога, она начинается со смирения. Смирение означает знание. Знание о том, что я вечный слуга Кришны. Я ничего не имею общего с этим материальным миром. Но также бхакти-йоги называют будхи-йогом в том смысле, что вот эта связь с Кришной, она с высоты разума, ну, как бы опосредуется, ощущается и осуществляется. На нашем уровне, уровне практикующих преданных, вот это прибежище, контакт с Кришной, он практикуется. То есть мы можем утром проснуться и чувствуем, так, полная майя вообще. Приснилось, Бог знает что, совсем не Кришна. Хочется спать вообще, хотя скоро Мангаларати там и так далее. Что делать? Вчера было так здорово. Весь день с Кришной прожили. Где? И опять там, тебе это нужно, тебе то нужно. Нет опор. Да, то есть нужно как-то восстановить опять контакт с Кришной, опять найти прибежище. Нужен разум. То есть ум не позволит, вот где сегодня Кришна, где сейчас найти эту связь. И практика означает, что разум постоянно в поиске. Где Кришна? В этом суть садхана бхакти. То есть садхана бхакти означает, что мы ищем Кришну. Ну, логично, что он где-то там, где наставление духовного учителя, да? Если Прабхупада сказал, надо быть на Мангаларати, то, скорее всего, и чаще так и получается, что мы приезжаем на Мангаларати, точно он здесь. Я, конечно, не ожидал, потому что на Мангаларати я уже много раз был, ничего там нового не будет, но вот тут оказалось, что вот по-другому. Ну и так далее. Есть очень много наставлений в садане, в практическом преданном служении. Когда мы просто начинаем, ну ни на что не надеясь, это очень важно, без гуны страсти, без привязанности к какому-то внешнему результату, тут оказывается, а тут прибежище, тут освобождение. Это называется садхана бхакти. Мы ищем Кришну, мы его находим. Можно практиковать садхану, но не садхана бхакти. Сразу нужно оговориться. То есть мы приходим на садхану, а Кришну не ищем. Вот как вы думаете? Вы приходите на свидание. На самом деле. Но вы забыли об этом. Мы встречаемся возле цирка. Я прихожу к цирку, но я забыл, зачем пришел. Я начинаю смотреть на цирк. А что сюда пришел? Ну, наверное, чтобы в цирк сходить. Правильно? И пошел билеты покупать. Тут она приходит. Где? А я в цирке сижу. Ну, амнезия. Это точно так же. Я прихожу на саду, но забыл, зачем пришел. А что же делать? Ну, на другого надо посмотреть. Может, я тут для того, чтобы меня заметили. Да? Мало ли. И начинается вот эта новая кшетра. Оказывается, можно получить кшетру прямо, кармическую кшетру. Кшетру кармическую, где прямо в храме. Каждое утро сюда ездить, зарабатывать новое материальное тело. И через год думать, что я здесь делаю? Я тут не состоялся. Хожу каждый день на Мангалары. Никто даже спасибо не скажет. Все. Ничего не решил вообще. Никаких своих задач. Никому тут не нужен. Чего сюда ходить? Правильно, нечего ходить. И человек перестает ходить. Ну, так все работает. Поэтому садхана бхакти – это другое. То есть садхана – это самое лучшее место для встречи, свидания. Понятно, если уже отношения есть, если уже не требуется свиданий, потому что уже все завязалось, не надо уже свиданий. Бывает же такое. Сначала свидание, но не всю жизнь же они на свидание ходят. В конце концов сказать, ну все, женимся. Ну так с Кришной можно пожениться. Это называется Рагануга Бхакти. Там уже правила предписания не актуальны, но только тогда, когда уже Кришна, он уже в расе, уже все, он кто-то для нас, и вот эти отношения на нас вовлекают в естественную жизнь. Внешне это будет выражаться обязательно в проповеди, потому что Господь Читание, Он проповедует. Святое имя, оно хочет распространять себя, чтобы мы как бы не имели каких-то извращенных представлений о Рагануга Бхакти. Для нас это означает, что мы становимся очень живыми в распространении сознания Кришны. Тем, кто еще не получил этой милости. Итак, Капиладева описывает подробно закон кармы именно с этой целью, чтобы живое существо ясно поняло, что нужно выходить из-под власти этого закона. И в этом смысле санкхья-йога или разновидность бхакти-йоги очень важна. Она тренирует разум. Благодаря получению философии санкхи разум как раз становится очень сильным и не позволяет иллюзорной энергии вот, создавать нам новую кшетру для кармической деятельности. Действительно, просто разоблачая вот эти законы кармы, мы примем духовного учителя, то есть мы примем этот процесс очень серьезно, по-настоящему. Разум, он любит правду, он любит, чтобы было все, как оно есть. И когда он вооружен санхей, он легко разоблачает иллюзии, то есть различные подмены, имитации. Поэтому мы с вами хорошим делом занимаемся, когда изучаем Капиладеву. Хорошо понимать это глубоко, обсуждать. Вот уже около 9 можно обсудить что-нибудь. Угу. Есть санкхья и санкхья-йога. То есть вот эта атеистическая санкхья, она позволяет изучать материальный мир, но без необходимости установить связи со Всевышним. То есть мы просто изучаем конструкцию этого материального мира. Для чего? если мы в состоянии вот этой притхак-пхавы, отчуждения от Кришны. Ну, это естественно. То есть я изучаю этот механизм, я в нем расположен, я себя с ним отождествляю, поэтому чем лучше я его знаю, тем что будет. Вот, если я лучше знаю этот механизм, который, ну, прибежище, да, тем лучше я буду им наслаждаться. То есть сианки – это прямо наоборот. Понимая законы кармической деятельности, человек утонченным образом занимается вот этой кармической деятельностью, то есть пытаясь извлекать максимум из этого материального мира. В конце концов, конечно, майявади становится. Самый оптимальный режим – это стать Богом здесь, да? То есть впасть вот в эту иллюзию, что вы так поняли материальный мир, что можете им манипулировать. И вы правда можете им манипулировать, материальным миром. Создавать планеты, влиять на миллионы людей можно, если мы в знании. Вести их за собой. Они будут вам очень благодарны, что вот у них Бог появился на горизонте. Такой могучий человек, то есть будет укреплять нашу иллюзию. И вы будете щедро делиться своей санхией с ними. И они будут говорить, как нам повезло, мы сейчас так. Ну, наша жизнь полностью изменилась к лучшему. Ну вот, то есть санхия, она дает перспективу для, как бы, для максимального наслаждения этим материальным миром. Но на уровне души ничего не меняется. Это новая кшетра просто. Санхья-йога означает наоборот. Изучаем эту конструкцию, чтобы выйти из нее, чтобы вот увидеть это прибежище, вечное прибежище. Как вот хороший фильм преданный, ну, как бы часто используют как хорошую аналогию, «Побег из Шоушенкова». Все же, наверное, видели, да? То есть он очень хорошо понял структуру тюрьмы. Ну, очень хорошо. Даже у него был знакомый, ну, то есть с шефом он установил практически дружеские отношения. Был его в тюрьме, в этой тюрьме был его представителем. Достиг высочайшей карьеры в тюрьме. Но зачем? Никто даже не подозревал. Он рыл подкоп. Он изучил все это тюремное устройство и знал, что вот если вот так вот подрыть подкоп, можно сбежать. Вот это санхья-йог. А философ санхи, он действительно просто делает карьеру в тюрьме. Он заключенный, но он самый главный там заключенный. Он не работает. Помните, да, этот фильм? Там у него поощрение от шефа тюрьмы и так далее. Вот, санхья-йог означает, что он изучает этот мир, чтобы выйти из него. Не устроиться в нем, а выйти из него. Очиньте. Нельзя понять. Джива Госвами так и начинает свои сандарпи. Сейчас мы будем изучать деятельность души в духовном мире. Прежде всего, что мы должны понять, что это непостижимо. То есть ответа не будет. Но вопрос должен остаться. Тогда включается шабда. Вот это новое, опять-таки, непонятный способ познания, когда все придет через откровение, просто изнутри сердца. Поэтому, как бы, преданный, ну, как говорят, получая образование, он, ну, правильную ориентацию занимает, он ждет милости. То есть он не пытается ничего, ну, понять независимо. Он знает, что я все смогу понять, когда Кришна мне это откроет. И надо каким-то образом способствовать тому, чтобы он это захотел. То есть чувствуете, совсем другая стратегия получения знания. Не получить как бы знания, а как-то постараться, чтобы тебе его открыли. А? Не, вдохновить, скорее всего. То есть мы вдохновляем Кришну. У нас есть вот это желание, да когда я душой стану? Но мы не делаем это сами. А вот завися от Кришны, мы пытаемся вот его вдохновить. Открой, пожалуйста, это. То есть мы пытаемся его удовлетворить. Вот это то, что Бхагаватам объясняет. Сам Сиддхир, то есть высшее совершенство, Хари Тошина, чтобы Хари был доволен. То есть мы изучаем книги, но не для того, чтобы понять что-то даже. А потому что Кришна доволен, что мы изучаем книги. Поэтому изнутри он что-то даст. Что бы мы ни делали, главное вот это служение иметь Кришне. Со временем Кришна чувствует, но он не просто служит, он еще и хорошо служит, он еще готов жизнь за жизнью служить, можно доверять. И он открывает знания. Знание о душе практически это самое сокровенное знание, которое непосредственно касается самого Кришны. Поэтому он так, ревностно относится к тому, чтобы давать или не давать. Он же не жадный, вроде бы. Но что касается вот этого знания, он очень такой... Надо очень постараться, чтобы он открыл это знание. То есть Бхагаватам он объясняет бедному Дурвасе Муни, который вот... У него ошибочка вышла. Он был в полном чувстве личной неудачи от того, что он действовал как всегда, но он наткнулся на Амбаришу, и там какие-то непредвиденные... Старшие преданные знают, что это за история. Она длинная, не буду рассказывать. Но так или иначе, он пришел к Вишну и сказал, твоя, Сударшина, у тебя на пальце. Сударшина Чак гонится за мной. Скажи ей, чтобы она меня не беспокоила. Он говорит, да я не могу. Потому что я вообще... Асватантра, он сказал, я вообще, у меня вообще никакой независимости нет, он сказал. Говорит, Бог номинальный, так всем кажется, что я Бог. А на самом деле эти преданные мои, они меня просто как куклу на ниточках. Я вот делаю просто то, что они хотят. Потому что они в знании. Поэтому они, зависят от Кришны, и Кришна вынужден, с этим считаться. Это так немножко утрировано. Там все на основе любви, понятно. Но факт тот, что если мы получаем знание о душе, Кришна становится зависим от такой души. Сам Кришна становится зависим. Поэтому он открывает его только если чувствует, что есть преданность. То есть это знание живое существо будет использовать не для себя, а для него, для отношений с ним, для служения ему. Вот тогда он открывает. То есть очень просто, надо стать чистым преданным. И все. Просто стоим чистым преданным, и все приходит само собой, как ребенку. Он просто чистый преданный своей мамы, даже пошевелиться не может. Без мамы, и все. И смотрит только с таким взглядом, что невозможно ему что-то не сделать. Он просто любит свою маму, а мама любит его. Ему все приходит. Просто благодаря его желанию. Вот преданный сравнивается с ребенком. Он ничего не может. Зависит только от Кришны. И Кришна все дает. Мы же сегодня не зря про свидание говорили. То есть любая карма, она начинается тоже со свидания. То есть есть вдохновение. То есть, чтобы заниматься деятельностью в этом мире, должен быть импульс. Ути называется. Одна из 10 тем Бхагаватам — это ути. Ути, вот как тут вообще все начинает работать? Где двигатель, где сила. И сила здесь приходит от того, что мы привлекаемся кем-то, какой-то материальной формой. То есть так, так создается, что вот, вот эта янтра, вот эта машина, она неполноценна. Как вот машина есть, даже если это очень дорогая машина, а бензина нету. То есть бензин надо постоянно. Всегда бензина не будет. И вот получается, что есть машина и есть сразу же нечто, что, от чего машина зависит. И поэтому машина будет очень вдохновлена время от времени останавливаться у заправочных станций. Это ее побуждение. Чтобы двигаться, нужно заправляться. Нужно заправляться. Вот для мужчины это женщина, для женщины это мужчина. Вот так вот механизм создан. Чтобы мужчине заправлять вот эту свою энергию, ему нужен вот этот побуждающий принцип. И женщина точно в таком же положении. А ей нужен мужчина. И вот, вот машина и бензоколонка нашли друг друга. Они очень счастливы, когда они встречаются. Бензоколонке нужна машина, а машине нужна бензоколонка. Очень здорово. Они вдохновлены. Они поддерживают друг друга. Да, да. То есть вот эта карма, то есть ее сила исходит из того, что я, кто-то меня включает, и это противоположный пол. Да, поэтому самое как бы, ну, лучшее это понять именно вот секреты, как нас вот эта женская энергия. Ну, ну для женщин тоже, когда они привлекаются мужчинами, это тоже женская энергия. Вот как она нас обволакивает, называется аваранатмика шакти. Когда мы получаем вот эту женскую энергию, мы думаем, ну здорово. Мы чувствуем, это полное прибежье. Мы думаем, здорово, этот мир для меня. Называется аваранатмика шакти. И начинаем действовать. Пракшипатмика. Да, вот если мы хорошо поняли вот эти взаимоотношения полов, как это вовлекает нас в кармическую деятельность, то вот это и есть, что мы хорошо разбираемся в этом механизме, благодаря которому можем стать независимы от него. Что опытный преданный, он же ну, понимает, что вот либо женщина, либо божество. Ну, это же очевидно. Кто красивее? Вот кто привлечет, вот там он и будет. Мы же промежуток, мы же как-то татаста шакти. Невозможно же в сухую жить, просто отстранившись от женщины и не получив что-то взамен. Поэтому мы всматриваемся в божество. Нет, вот там вот даже не смотрю, а вот там красивее. Так женская энергия. Чувствовали, да? Смотришь на божество, а взгляд там, на той половине. Это так действует женская энергия. Она с тонкого уровня начинается. Но если мы в правильном настроении, мы увидим, что божество красивее, если мы в служении. То есть там что-то вот такое очень живое проявляется через божество. И садхана бхакти, она, по сути, дает нам вот эту вот альтернативу взаимодействия женской энергии. То есть в садхане мы встречаемся с Кришной, вот это все начинается. До свидания, да, вот как мы говорили. И оно очень живое. Ну, то есть, я не в чем-то там космическом, да? То есть, есть же опыт. Но как, ну, почему нам важно вот это знать? Потому что мы можем даже быть привлечены быть божествами. Вышли с алтарной, а там еще что-то красивое. Вот наша проблема. То есть, можно же на свидание и два раза в день сходить, не проблема. Еще больше энергии будет. Ну, так кажется. Утром с одной, вечером с другой. Даже сейчас теория, что для мужчины это даже более, ну, как бы, ну, более нормально. Больше жен иметь. Даже в ведической культуре есть такое. Но вот с Кришной это не пройдет. Вот проблема. А он все знает. Почему можно утром с одной, вечером с другой? Потому что одна не знает другую. А Кришна знает. Поэтому, ах так, приходишь на Мангаларти, на следующий день нет вообще. Показалось. Показалось вчера, что божество – это Бог. Ну, что не очень красиво. Ну вот, поэтому начнется вот эта вот работа. Сначала может быть механическая. Не смотри, не слушай, не общайся. То есть необходима вот эта дистанция. Она оккультуривается какая-то. Есть какой-то вайшнавский этикет. Мы с противоположным полом не общаемся. Если гуру опять-таки говорит, ну, надо общаться. Нормально. Для тебя это лучше. Вот. И сразу говорит, как нужно общаться. То есть грехаска ашрам – это не просто семейная жизнь. Это та же вот работа по отстранению от женской энергии. Ну, уже, так сказать, с большим изучением. Почему брамачари женится? А потому что его обволакивает женская энергия, он даже не подозревает об этом. То есть если брамачари видит, как его противоположный пол вовлекает в деятельность, то ему не надо жениться. Ну, как бы просто разум ему помогает быть постоянно в чистом состоянии. Но вот когда человек не понимает этого, то у него вот трудности. Он не чувствует, что он под влиянием женской энергии и пытается служение делать. А у него гордость растет. Так кама действует. Или он действует просто потому, чтобы ну, общество его оценило. Это же тоже как бы просто. И женщины его вдохновляют, дал такую лекцию, матажи в экстазе. Особенно матажи. Правильно? Вот это, я понимаю, жизнь. Вот. Ну и так, здесь очень много есть таких вещей, когда вдохновляют нас противоположным полом. Но так как бхакти-йога не включена, то есть нет контакта с Кришной, то мы разочарованы. И гуру видит это и говорит, нет, ты не понимаешь, что такое женщина. Ты не понимаешь, что ну, ты под контролем пока этой энергии. Поэтому женись, и вот там ты увидишь это. Там все будет за закрытыми дверями. И там либо ты это увидел, либо тебя уничтожили. Просто. Вот. И может, конечно, стать, ну, как говорят, лопухом. Но семейная жизнь к этому приводит, что мужчина деградирует. Но, говорится, ашрам. Ашрам означает, как-то еще надо служение осуществлять. И ты чувствуешь, что ты живешь как бы с близким человеком, именно он тебе не дает служение выполнять. И ты вынужден отделить его душу от тела, что вот это женская энергия. И супруги вот в этой в активной семейной жизни, то есть в активном служении в семейной жизни, они начинают вот это открывать для себя. Вот майя-то какая вообще. Как она нас постоянно околдовывает друг друга. И это помогает им вот эту санфью получать. И они начинают отстраняться, начинают ну, различать, когда они служением заняты, а когда они просто в игры семейные играют. Вот, это в ашраме, в грехаске ашраме происходит. И когда они четко это все ну, как бы прояснили, им очень легко, наконец-то, расстаемся. Это признак правильного грехаске ашрама. Мужчина такой ждет, когда там 50? Когда? Ну, как бы, можно, теоретически. И он идет в напрасну, там он удаляет семейных дел. Матажи тоже очень счастлива в этом случае. Есть какие-то обязанности, ну, есть какие-то дети, это нормально. Все это можно делать в сознании Кришны. Кришна очень счастлив, когда есть дети у преданных, потому что все они вот в этом правильном сознании находятся. О чем мы говорили? Да, зачем? Зачем? Вот за этим. Что это противоположный пол, он либо вот через санкья-йогу как бы изучается, и тогда человек но до конца понимает устройство этого мира и возвышается над ним, либо вот семейная жизнь. И там он это понимает. Но результат всегда один. Вот духовное пробуждение. Санкхья-йога означает, мы находим прибежище. Я душа, и я действительно вечно связан только с Кришной. Как все просто, как все легко. Сознание Кришны говорит, очень легко, очень естественно. Только на Кришне сосредоточен, и все остальное автоматически. Представляете? Думать не надо. Ничего для этого не нужно делать. Вот прибежище. Прибежище. Так, все уже. Спасибо большое. 20 минут. Гранта Рашимад Бхагаватам Киджай, Шлабрапад Киджай. Вот, Премананде Альбава.